Вітаю, шановні друзі! Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість Ілля Пономарьов. Вітаю вас, пане Ілля. Дякую, що до нас прийшли. Ну, як завжди, у нас перед початком розмови довідка про кожного нашого гостя. Ваша черга настала.
Ілля Пономарьов – колишній російський політик. З 14 років працював програмістом. Вчився на фізфаку МДУ, який так і не закінчив, надавши перевагу бізнесу. Має диплом із психодіагностики. Працював у компанії «ЮКОС» Михайла Ходорковського. Як політик був членом КПРФ «Лівого фронту Справедливої Росії». Депутат Державної Думи Росії 5-го і 6-го скликань. Єдиний з 450 депутатів, хто 20 березня 2014 року голосував проти анексії Криму. Держдума спочатку позбавила його депутатської недоторканності, а потім і мандата. В серпні 2014-го змушений був залишити Росію. Заочно засуджений у Російській Федерації. Певний час жив у США, потім емігрував в Україну. Цьогоріч отримав українське громадянство. Живе в Києві, займається інвестиційною діяльністю.
Пане Ілля, ну от життя носить постійне коригування. Ми, звісно, про вас багато будемо говорити, згадувати ваше, якщо я так називати, російське минуле, українське сьогодення, американське, ну і минуле, і сьогодення. От актуальні події. Поліція звітує, що, скоріше за все, знайшли тих, хто вбив журналіста Павла Шеремета. Ви з ним, звичайно, з Павлом були знайомі. Ну, ваша оцінка цього? Ви, звісно, не слідчий, не суддя, але, в принципі, що скажете з цього приводу? Через понад 3 роки, нібито, злочин цей дуже резонансний, один з найбільш резонансних після перемоги Другого Майдану, нібито розкрито.
Ну, во-первых, мне кажется, довольно правдоподобным версия полиции относительно конкретных исполнителей. И от этого, честно говоря, на сердце еще хуже. В общем, честно скажу, я примерно что-то похожего и ожидал, потому что абсолютно все резонансные убийства политические,
вашего друга,
все без исключения совершались людьми-выходцами из АТО. И это была позиция России, по-видимому, российских спецслужб, которые специально из этой среды вербуют людей. И они, к сожалению, имеют все возможности это сделать, потому что люди вооруженные, прошедшие войну и в значительной степени брошенные государством на произвол судьбы, ведущие достаточно нищий способ существования. Очень многих из них я лично знаю. Знаю, что они, мягко говоря, в жизни не шикуют. То есть Родина, не могу сказать, что так уж сильно ценит то, что они сделали. Вот эти конкретные люди, которых были названы по делу Шеремета, я даже не могу поверить, что они деньги-то взяли.
Но багато питань лишается,
пане Ілля. Ну, скорее
всего,
ну, вот я говорю, у меня ощущение, что это правдоподобно, то, что сказано. Меня, во всяком случае, доказательства убеждают. Но, конечно, это суду виднее, но, говорю, уж звучало убедительно. Но я думаю, прежде всего, про заказчика и про то, каким образом вот этих людей, которые, скорее всего, действительно убежденные, подтолкнули на совершение подобного злодеяния. И думаю, что, скорее всего, здесь была какая-то манипуляция, что им что-то подсказали, вот их как-то убедили в том, что что они делают, в конечном итоге будет полезно для страны. Как бы вот это извращенно в данном случае не звучало. И вот это вот самое... большая тема для дальнейших размышлений. Очень надеюсь, что они все-таки расскажут про это, если они действительно патриоты Украины. И мы в конечном итоге докопаемся до механизма, каким образом такие люди в итоге совершают такие преступления.
Одна из ключевых питань, пане Ілля, зокрема, не лише українська правда, и вона, зокрема, зауважує, що слідчі, принаймні, от за даними на сьогодні, так і не відповіли на запитання, чи фігурують у справі Шеремета спецслужби.
Вот это, ну, я, насколько понимаю, у них действительно нет на этот вопрос ответа, потому что они установили этих людей исключительно исходя из разнообразных прямых и косвенных улик, из моделей взрывного устройства, из переговоров, из их поведения, из-за связи нескольких, соответственно, правонарушений и преступлений, которые совершались, а некоторые из них, как, наверное, подрыв там линии электропередач, это точно было действие на Херсонщине, это было действие из патриотических соображений. Ну, вот маємо, що маємо.
Ви особисто з охороною зараз, якщо можете сказати, чи ні?
Да, я з охороною, да.
Нормандська зустріч, так, до речі, збіглася, що ви в той же час, 9 грудня цього року, були в Парижі, коли Володимир Олександрович вперше вже, як то кажуть, наяву очно познайомився з Володимиром Володимировичем. Ваше враження?
Ну, мені кажеться, що Володимир Олександрович просто хотів Володимира Володимировича обмануть. заманив на эту встречу. Потому что, судя по всему, его команда играла в такие поддавки, делая вид, что они согласовали какие-то такие компромиссные...
Это на базе помощника Зеленского Андрея Ермака?
Ну, наверное. То есть, он же там не только он работал, там есть еще несколько человек, которые на этой теме, соответственно, отрабатывали вещи. И, ну, собственно, Путин бы не поехал, если бы он не считал, что он едет, значит, за большой победой. Вот. Оказалось, что не так. И что Владимир Александрович, в общем, не так прост. Хотя, конечно, и определенный элемент наивности в этом был. То есть, он считал, что, значит, посмотрев Путину в глаза, он сможет его в чем-то уговорить,
Джордж
убедить.
Джордж Буш молодший заглядал Путину в душу.
Душу видел, да. Ну, я не думаю, что ты ожидал увидеть душу, но я думаю, что он ожидал, что, тем не менее, он сможет выйти на какие-то компромиссы в ходе личного разговора. И поэтому у него даже прорвалось там в каком-то из интервью, там он, значит, когда спрашивали его впечатления, он сказал, что я не ожидал, что Путин будет вот такое внимание придавать каким-то, с моей точки зрения, малозначительным деталям. А вот он оказался очень придирчивым. То есть, в общем, на самом деле, действительно ничья. Ни Путину не удалось продавить то, что он хотел, ни Зеленскому не удалось затянуть Путина на те решения, которые он ожидал.
Ну, ви виключаєте можливість таємних якихось домовленостей між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським?
Ні, я абсолютно считаю.
Тобі ж делегація ж вони не сам на сам, так?
Ні, ну, естественно, то там есть какие-то неформальные вещи, которые люди друг другу говорят, там мы будем пытаться делать то или другое, и заведомо и Путин что-нибудь такое говорил, наверняка и Зеленский что-нибудь такое говорил, но в данном случае слова к делу не пришьешь, да, то есть вот нету там пакта Молотова-Риббентропа с секретными протоколами. Секретные протоколы все равно были на бумаге зафиксированы, а в условиях отсутствия самого пакта, значит, и протоколов тоже у нас нет.
Тем более, если устная домовленность, даже если она была, а не факт, то Путин все можуть переграти. Оця газова складова, як ви оціните? 25% Володимир Володимирович запропонував Україні.
Ну, на самом деле... Ні, ну, Владимир Владимирович, конечно, вот, ну, вот он действительно такой консерватор по натуре, и он подходит, так скажем, из стандартных подходов. Он, значит, знает, что украинцев всегда вопрос газа интересует, и считает, что интересует до сих пор. Хотя, на самом деле, с 2014 года значение этого вопроса резко сократилось, потому что если в 2014 году мы импортировали 80% газа, то сейчас меньше трети. И поэтому значение совершенно другое.
Вы вживаете заименник, мы украинцы. Украинцы,
я же тоже украинский гражданин. Вот. Тем более, я же еще и в отрасли этой, соответственно,
про
работаю.
Про это мы поговорим, поза будь-яким сумнением.
Ну, да.
Трошки интригу дотримаем.
Вот. Кроме всего прочего, и плата за транзит. Украинцы, которые сейчас живут за рубежом, каждый год посылают назад домой 12 миллиардов долларов, а за транзит суммарно за весь мы получаем 3. То есть это просто уже в несколько раз разница. Поэтому, конечно, не хотелось бы терять и эти 3, но они уже не смертельные. Поэтому шантажировать ими
газовый шантаж
уже не
может. Сбоку России, так? Дивіться, і таке питання обов'язково вам поставлю. Ми ж Петра Олексійовича згадали. Він вам дав громадянство в стих останній момент своєї каденції, як ви зараз сказали, в останню годину. А якби Путіна, от з Путіним сидів і Порошенко за одним столом. Так, навряд чи ця зустріч відбулася, не дарма була ця пауза в 3 роки, бо Путін не хотів з попереднім президентом уже спілкуватися, але раніше були ж зустрічі. Якби зараз теоретично уявити собі була цей формат Порошенко-Путін, ну, Меркель, Макрон. Ну, было бы что-то иначе, чи ні?
Нет, чисто психологически для Путина Порошенко более понятный человек, чем Зеленский. Потому что Порошенко коммерсант, и Путин коммерсант. И, конечно, с Порошенко Путин бы считал, что, ну, если бы сложилась бы та ситуация, когда бы действительно был там процесс к миру, то он бы с ним торговался бы по каким-нибудь коммерческим вещам. И тут же бы вытащил бы и тему с Липецкой фабрикой, еще с чем-нибудь.
Они бы уже законсервованы, сколько же можно ту фабрику?
Ну, тем не менее, то есть он бы попробовал сыграть на там жадности там, и так далее. далее, и как-то эту бы тему разыграть. Не факт, что это получилось, но это бы точно он пытался делать. А с Зеленским, ну, во-первых, он другого возраста человек, во-вторых, он харизматик. Путин очень боится харизматиков, это совершенно не его типаж людей. Во-вторых, Путин манипулятор как КГБшник, а Зеленский манипулятор как актер. И в данном случае опять коса находит на камень. Поэтому я думаю, что Путин просто рассчитывал сейчас на этой встрече вот воспользоваться этой молодостью, неопытностью и так далее. И вот тоже каким-то наскоком, значит, обаять его и поставить точку. Это не получилось. Ну, думаю, что будет разбор полетов очень сильный в Москве. Я так понимаю, что он уже начался в Париже, судя по разным косвенным...
Владислав Юрійович Сурков, людина, яку ви добре особисто знаєте, за деякими даними дуже нервувався. Ми так не договарювалися, ніби ти Сурков казав.
Ну, потому что для Суркова это колоссальная подстава перед Путиным. И Сурков вообще не эмоциональный вот в этом смысле человек. И то, что он позволил эти эмоции, значит, проявить, а его там верный миньон Алексей Чесноков даже там опубликовал разбор, кто какие переговорщики, что там Зеленский переговорщик слабый, там слабый.
Ні, Сурков, правда, не підтверджують слова пана Авакова, оце, що, мовляв, він рознервувався. Ну,
вони не просто не підтверджують, а він це не підтверджує со словами, ну, що там п'яний чоловік може сказати, що лишній раз говорить про те, що для нього це дуже сильно...
Аваков вина?
Ну, це просто означає, що Суркова це дуже сильно задело, да? І він, соответственно, не сдерживает тем самым сам своих эмоций. Что еще раз скажу, для такого опытного царедворца, политика и манипулятора, достаточно нетипичное поведение.
А як поведінка самого Путіна на цій прес-конференції? Ну, знову ж таки, Макрон і Меркель я залишаю за дужками при всій повазі. Головне ж, два було учасники. Зеленський, навіть критики різкі в Україні, визнають, що Зеленський, як мінімум, не гірше був під час цієї підсумкової прес-конференції, а то і краще. А Путін, як на ваш погляд, Ілля, виглядав?
Мені кажется, що він був недовольним тем, что происходило, и некоторые говорят, что он был отстранен, мне как раз не показалось, что он был отстранен, мне как раз показалось, что он был в определенном смысле раздосадован, да, то есть ему не удалось реализовать те задачи, которые он перед собой ставил, и поэтому он держался подчеркнуто корректно по отношению к Зеленскому, у него не было его фирменных шуточек, которые бы он обязательно отпускал.
Все эти цап-царапы, мочи-сортиры и так далее.
Да, то можно долго там продолжить. Он пропускал абсолютно вот эти вещи, связанные с оккупацией, например, настолько, что даже потом там Песков, по-моему, был вынужден комментировать о том, что да, конечно, украинская сторона говорила про оккупацию, ну, мы не считали нужным поправлять, потому что, значит, ну вот они хотят использовать такие формулировки, и типа пусть они про это говорят, хотя мы с этим не согласны. То есть это то, что он пропускал вещи, которые для России на самом деле являются принципиальными, потому что позиция же Кремля известна, нас там нет, и Путин как бы не спорил с этим, да, но на самом деле это тоже о многом говорит.
І про різанину, нібито, якщо, мовляв, ключове питання буде вирішено, і Росія поверне в Україні кордон, і буде різанина на Донбасі, Путін заявив вже
на следующий день. Да, це означає, що це не було домашньою заготовкою, це от він поки летів назад, це, соответственно, придумав і, значить, сказав об этом на засіданні СПЧ.
Продовжимо розмову за кілька хвилин з нашим гостем, колишнім депутатом Державної Думи Росії Іллею Пономарьовим.
Радіо «Свобода» працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик «Радіо «Свобода» у прямому ефірі.
Ваша «Свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша «Свобода».
Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. Із студії колишній депутат Державної Думи Росії Ілля Пономарьов. Ілля, ну те, що ви знайомі з Владиславом Юрійовичем Сурковим, ми ще поговоримо. А з Путіним доводилося сам на сам спілкуватися, що так доволі, ну, за кількістю, кілька було учасників, можливо, спілкування. Ви коли були депутатом Державної Думи і так далі?
Ну, я дважды з ним зустрічався. Один раз не тет-а-тет, один раз тет-а-тет. Но это было очень такі короткі розговори.
Ну, бодай якесь поверхове враження. Що це за людина? Як з ним можна вести переговори? Важко, легко?
Вы знаете, там у Виктора Пелевина в одной из его книг есть такая, значит, фраза, он там ведет длинные рассуждения про оппозиционно настроенного человека, который продирается наверх, пытается что-то доказать и добирается, наконец, до самого главного кабинета, в котором сидит чувак, который все понимает, и ты понимаешь, что идти больше некуда, что круг замкнулся. Вот это основное впечатление, которое производит Путин. И для людей, которые к этому не готовы, я, конечно, понимаю, что это очень сильное впечатление, потому что вот то, что ты ощущаешь, что наконец-то ты нашел человека, который тебя полностью понимает. Вот твоя жена тебя не так хорошо понимает,
да, как обеймах, тебя понимает... В обеймах затиснуты все-таки, так? Не?
Ну, это Путина. Нельзя сказать, что...
Заласкать, если угодно.
Ну, вот я не могу сказать, что это в объятиях и там как-то заласкать. Да? Я могу сказать, что это просто ощущение взаимопонимания. То есть, что ты чувствуешь, что перед тобой человек, который все, что ты хочешь ему сказать, знает. Ну, просто вот у него есть еще
хороший
какие-то...
следователь.
Да, ну, у него есть какие-то другие соображения еще, которых ты не знаешь, а вот он в масштабе своей личности, значит, видит всю картинку со всех сторон, и поэтому вот он вынужден поступать так, а не иначе, и поэтому тебе надо войти в его положение и пойти ему навстречу, потому что вот не надо мешать великому человеку, значит, нести этот свой крест и грести на своих галерах, да. Это, на самом деле, действительно сильное впечатление, и, грубо говоря, если бы не знал бы точно, да, что то, что он говорит, не является неправдой, поверил бы. Но если ты знаешь, и если ты приходишь на встречу в этом смысле подготовленный, то, в общем, ты можешь что-то сыграть. Я там немножко даже горжусь, потому что на той встрече, которая вот у меня с ним была, и где он ожидал, что я буду...
Сергей Рик помнит, это 2000...
Не, я знаю, точно, это 13-й год. Это
зовсім там... недавно, відносно,
да.
До незадовго до подій, відомо, в 14-му році.
Да-да-да, это было начало осени 13-го года, і у мене там була збирательна кампанія в Новосибирске.
Як не крути, хоч ви зараз себе називаєте вже українською людиною, да? Ну, політиком, інвестором і так далі, а це ж Росія, це ваша...
Політиком батьки... не називаю, політика російська.
Раз. Дивіться, якщо згадувати знову вашу роботу у фонді Сколково. Олексій Навальний вас дуже критикував, я цитату наведу пана Навального, перепрошую, жуликуватим парнем вас називав, засуджував, знову ж таки, за участь у роботі Валдайського форуму у тому ж 13-му році, коли ви з Путіним в іншому місті спілкувалися, а на Валдайському форумі теж. Путін же завжди бере в ньому участь. Що скажете на таку критику у відповідь?
Ну, Льоша, треба просто завідувати молча і все.
Да? Гаразд. А щодо Суркова? Ну, тут наводять у пресі різні ваші діалоги, ну, на кшталт такого, нібито Сурков до вас звертається. Дені хочеш? Нет, хорошо подумал. Да, а чего хочешь? Цитата. Хочу мировую революцию, чтобы вы все... Цитата, знову ж таки, здохли. Були такі розмови?
Дословно пряма річ. Да.
Ну, що так? Мирова революція, як це?
Ну, мирова революція поки ні, але ми працюємо над цим.
Сірий кардинал Путіна не без почуття гумору виходить? Ну,
ні, він у нього і хороше чувство юмора, і він дуже раціональний. Человек в тот момент времени, я был им очень сильно нужен в связи как раз с этим сколковским проектом и всей этой модернизацией. Поэтому вот была поляна для договоренности о том, что мы не разговариваем про политику, где наши взгляды разные и цели диаметрально противоположные, говорим про экономику, где подходы совпадали.
На сьогодні ви володієте інформацією, Ілля Сурков курує, скажімо так, Донбас, всі ці питання, чи можливо козак... Чи все в руках Путіна? От сьогодні,
ну, там, як завжди, в Росії несколько башен, которые друг с другом конкурируют, и поэтому там такой плюрализм в отдельно взятой голове. Вот, некоторые люди называют шизофренией, ну, то есть, будем более политкорректные темы.
Бульдоги под ковром, да?
Да, то есть, отдельно чекисты занимаются экономикой, причем разные чекисты, значит, одни Донбассом, другие Луганском, это конкурирующие тоже, соответственно, фирмы. Сурков занимается политической конструкции, казак занимается мирными переговорами.
Между казаком и Сурковым есть разночитание?
Между якось. Ними всеми трения, по кругу, трения, между, да? Всеми, да.
А дивіться, таке запитання до вас. Чимало хто вважає, ви ж самі зараз сказали, що Росія, звісно, не благоденствує, але ситуація, ну, стагнація, але стагнація – це ж не падіння в прірву, ні, не катастрофа. Все зводиться до того, поки президент Путін є при владі, то воно так і залишатиметься. Згодні з цим?
Да.
Тоді так, питання тоді поставлю наступне. А що може завадити Путіну? Палацовий переворот, можливість є, з урахуванням, що оці вежі між собою воюють. Все оточення, вони ж пов'язані з Путіним, без нього вони нікуди. Чи так неправильно казати?
Ну, Путін – це такий паук, який сидить в центрі достаточно разветвленные паутины. И он дергает на ниточке. И исчезнет этот паук, вся паутина умрет. А в этом смысле, когда Володин говорит, что нет Путина, нет России, я думаю, что он прав, к сожалению. Потому что Путин вот за время своего правления он добился одного. В стране больше нету ни одного института. Нету даже института президентства. Потому что есть институт, который называется Владимир Владимирович Путин. Да, Бонапарт. Вот такой. Бонапартийская система. И она очень нестабильна, потому что Путин именно для своей безопасности все замкнул на себя. Но вот если его не будет, ткань, которая вот объединяет страну, она действительно начнет расползаться. В общем-то, это многие понимают, потому что Путин является достаточно комфортным балансиром интересов. Дворцовый переворот возможен тогда, когда есть альтернативный центр силы. Неважно, внутри России или вне России. То есть, вот если бы там, не знаю, там, Соединенные Штаты бы занимали какую-то активную реальную позицию, да, по отношению к России, действительно бы хотели, чтобы этот режим пал, то тогда, может быть, бы возник вот альтернативный центр силы. Но поскольку все на самом деле боятся...
Хаоса боятся. Да, как Джордж Буш старший боявся росту до СРСР свого часу. Конечно. Приїздив сюди в Київ, чудово знаєте. Все то же самое. Закликав українців не йти проти Горбачова.
Конечно. Они все этого боятся. Потому что они все боятся, что на месте одной страны с ядерным оружием возникнет несколько. Причем нынешняя страна с ядерным оружием, она управляется клептократией, а клептократия потенциально уязвима, потому что она зависит от Запада своими капиталами, там, детьми и всем прочим, поэтому они могут залупиться, но у них есть вот этот вот самый ограничитель. Они ни на какую там широкомасштабную агрессию не пойдут. Они могут тут разбираться.
Они не пойдут, а Путин?
Ну, вот я говорю, на постсоветском пространстве. Ну, Путин же как раз он вождь этой самой клептократии, да? Поэтому то, что он считает своей зоной интересов, там, Украину, Белоруссию, там, Казахстан, вот это он может там, соответственно, что-то такое мутить. Но он не пойдет войной там, на Западную Европу или там на Соединенные Штаты Америки. Это
ракети, всі ці субмарини, які можуть там, я не знаю, на ядерних установках.
Ну, на этом же все зарабатывают. На этом зарабатывают.
Авангарди всі ці, ну, я не буду перелічувати.
На этом они зарабатывают внутри страны.
Це блеф, як ви вважаєте?
Это не блеф, это способ заработка, еще раз вам скажу. Они не империалисты, они коррупционеры. Они воруют...
И Путин теж.
Номер один, конечно. Они воруют на строительстве всего этого и при этом дают воровать американским таким же, значит, представителям ВПК. Потому что каждый раз, когда Путин запускает свои мультики в Кремле, там растут военные бюджеты. Поэтому я просто это видел. В Вашингтоне просто в прямом смысле слова открывали шампанское после вот всех этих путинских выступлений. И для этого, для них это очень выгодно. Поэтому такой президент России... многим влиятельным людям на Западе просто очень удобен.
Путин побеждает?
Ну, он просто держит свою позицию. Но он не побеждает, потому что, еще раз скажу, он разменивает будущее на какие-то тактические успехи в настоящем. Он сохраняет свою власть, но при этом не имеет возможности тем богатством, которое он получил, воспользоваться. Если бы он спокойно бы в 2008 году ушел, и не возвращался.
А это не выключалось тогда?
Ну, вот же тогда ушел.
Ну, мается на увазе, если бы 12-й рік, черговые выборы...
Да, то есть, если бы он действительно бы оставил Медведева и так далее, я думаю, что, несмотря на там посадку там моего друга Михаила Ходорковского и многих других вещей, которые при нем происходили, я думаю, что в истории бы он остался со знаком «плюс». Но вернувшись в 2012 году, во-первых, он сам себя обрек на невозможность уйти, потом нападением на Украину, то есть теперь там, как говорится, либо я ее веду под венец, либо она меня ведет к прокурору, да, это вот ровно такая история. Но то, что меня утешает, вот вы говорите, зря или не зря, я его моложе. Поэтому я уверен, что это мимо меня проплывет труп моего врага, а не мимо него.
Ну, повторяю, мы никому ничего не бажаем, жодним чином. Дивіться, пане Ілля, таке ще запитання. Ходорковського самі ви згадали. Підтримуєте з ним зараз? Контактуєте з ним? З Михайлом Борисовичем?
От його три дні назад бачив, да?
Ну, бачите як. Не знаю. З тим же Сурковим зараз зв'язок є, наприклад?
Ні.
Ні з ким? Звідти, з Москви.
Нет, ну, конечно, у меня есть определенные контакты с московской тусовкой, политической, конечно, больше с оппозиционной, чем с провластной. Хотя, когда мы с кем-то там встречаемся в каких-то международных поездках, конечно, мы обмениваемся, ну, и с теми, кто работает в правительстве, ну, мы знакомы. Есть люди, которые при виде меня там переходят на другую сторону улицы на всякий случай, а есть те, которые нормально говорят, там, пойдем пиво выпьем. Ну, просто там в России такая атмосфера, на самом деле, страха перед спецслужбами и вот компрометирующими связями. Ну, конечно, я стараюсь, ну, как минимум, чтобы информацию тем самым получать и ощущать, чем люди живут. Ну, конкретно с Сурковым последний раз в 2014 году вообще.
Коли ви були в Росії, коли були народним депутатом, депутатом Державної Думи, це українська термінологія. Ви ж, наприклад, з такими людьми працювали, як Олена Мізюліна, і ви голосували.
Ну, я, кстати, був народним депутатом, це антинародне. Вони антинародні, а я-то був народним.
І от цей законопроект про захист дітей від інформації, що завдає школи їх шкоди їх здоров'ю та розвитку. Фактично, цензура в інтернеті запроваджувалася, ні, тоді, коли ви голосували.
Ні, я з цим не согласен. То, що тоді робилося, якраз була попытка спасти інтернет від цензури. Потому что до этого были там многократные аресты сайтов, их владельцев, закрытие провайдеров через решение прокуратуры и судов. И поэтому была как раз попытка ограничить, там, введя там саморегулирование в интернете и сказать о том, что вот есть три конкретных темы. Это распространение детской порнографии, пропаганда самоубийств и продажа наркотиков, да, вот там то, чего нельзя. А вот что там политика и так далее, это должна быть полная свобода.
Вы бачите, интересы вас про тата Володимира Пономарьова, який був тоді членом Ради директорів.
А это вранье, это как раз вранье.
Ростелеком, там и Костянтин Малафеев ніби був замішаний, один из власників Ростелекома.
Это, конечно, чистое вранье, которое как раз распространялось группой вокруг Навального, то есть это, ну, это просто чистое вранье. Но завершая то, что я начал говорить про эту Мизулинскую историю. Мне, конечно, жаль, что я пробовал объяснить позицию Мизулина, я, конечно, не имел никакого отношения.
Знаете, можно уже замовитись? Вот с такими депутатами в России, как пани Мизулина, все разумеют про, ну, что я кажу.
Ну, знаете, когда-то...
Яровася,
когда-то, вот, ну, когда-то Елена Борисовна была очень разумным человеком, демократом, членом, кстати, немцовской партии СПС, очень близкой к Борису Немцову. Вот. Ну, вот потом, значит, пути разошлись. Та же самая Яровая представляла интересы Михаила Ходорковского на Камчатке.
Ну, и Сурков працював в Юкості, правда, окремо від вас.
И Сурков работал, да.
Змішалося в будинку Обломова.
Человек слаб.
Це свободне інтерв'ю Радіо Свобода. Буквально за кілька секунд ми знову з вами, друзі, зустрінемося і продовжимо розмову з гостем студії Іллею Пономарьовим.
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Программа «Схемы». Мы шукаем коррупцию в деталях и, на жаль, ее завжди знаходимо.
Продовжимо розмову з гостем студії Радіо Свобода, колишнім депутатом Державної Думи Росії Іллею Пономарьовим. Взагалі, лівий фронт, знову ж таки, КПРФ, лівий фронт Удальцов, так, він сидів, все. Можливо, по Криму товариша Удальцова відома, не кажучи про товариша Гузюганова. Як ви з ними поряд?
Когда я там был, не было, соответственно, вопроса Крыма. Оппозиция левых, как известно, это за мир без аннексии и контрибуции. Вот, поэтому я как раз в левом движении, прежде всего, потому что я интернационалист. Я считаю, что никакие виды дискриминации невозможны, что никакие виды неравенства людей невозможны, что никакие виды насилия человека над человеком невозможны. Именно это определяет левое сознание. Ну и, конечно, когда, ну, сначала вот КПРФ начала мигрировать в сторону национал-патриотизма и сотрудничества с Кремлем, соответственно, я ушел из КПРФ и принял участие в создании партии, которая как раз на тот момент была совершенно левой интернационалистской «Справедливой России». Такое было широкое левое объединение, потом, соответственно, Справедливую Россию уже подчинили себе. То же самое, соответственно, я партию покинул. А Левый фронт был объединением несистемных левых, вот там молодежи левой, которая никак не сотрудничала с властью и все прочее. Когда произошли события в Крыму, подавляющее большинство Левого фронта стало на антивоенную позицию, на нормальную позицию. И, соответственно, естественно, я в том числе. Практически было, по-моему, всего 2 или 3 человека, которых я знаю, которые поддержали Крым наш. Вот один из этих 3 был,
лидер,
был да, Сергей Удальцов, там была Дарья Митина такая.
Ну, она с ДНР, так званая, выбачьте, ну, Пустина там была.
И поэтому Дашу просто исключили из Левого фронта. Удальцов, поскольку сидел в тюрьме, то мы считали некорректным, соответственно, подобные действия. Но для того, чтобы не ассоциироваться с его позицией, организация фактически раскололась, создала новую структуру, которая называется «Левый блок», и которую я сейчас поддерживаю. Это, в общем, очень грустная история, когда твои соратники, которым ты верил, и с которыми прошли очень многое было и задержаний, и таких боевых действий, но встают на позицию, которые не являются ні марксистскими, ні левыми.
Вы марксист, пане Ілля?
Да,
цікаво,
марксист.
Цікаво. Нарешті ми переходимо до цього періоду, коли ви залишили Росію. У Сполучених Штатах тривалий час ви мешкали. Це правда, що ви там були, вибачте, без Хатченка? В автомобілі якому? Ford F-150 ви розповідали, пікапі, так?
Було таке, да.
Це не легенда?
Ні, чиста правда, да. Ну, це було не дуже довго. Ну, тобто, да, я дуже благодарен своїм друзям, які допомогли. От, тобто, це була машина моєго друга, которая какое-то время для меня было таким, то есть это спасение.
Зимку мешкали, не замерзало, не?
Не, ну это же Калифорния, это силиконовая долина, там тепло. Там вообще нет времен года практически.
Пане Ілля, поясніть, будь ласка, добре, встали ви на ноги в Сполучених Штатах, в Україні зараз живете, марксистом являєтеся, як зараз сказали. Що це таке з дельфіном? Нагадаю, ділянка одна з найбільших озоносних родовищ на шельфі Чорного моря. 9,5 тисяч квадратних кілометрів. Це ж не жарт. Більше Кіпру площі.
Так.
Я пам'ятаю, звісно, до подій 2014 року, ExxonMobil, монстри. І вони не зайшли. Shell, якщо не помиляюсь. Так?
Ну, не зайшли, тільки ушли.
Ушли, ну, з різних причин, тому що, знову ж таки, війна Росією розв'язана почалася.
Ну, це основна
причина. А ви, які в автомобілі, в пікапі змушені були ночувати, що? Де у вас можливості, ресурс з'явився, щоб претендувати на цю розробку і брати участь в конкурсі? Зараз ми до цього підходимо.
Ну, от 5 років я над цим працював. Собственно, убедил инвесторов, что в Украину стоит вкладывать. Просто, понимаете, инвесторы обычно доверяют людям, которые к ним приходят. Они им дают деньги, потому что они считают, что эти люди по той или иной причине смогут правильно ими распорядиться. Я для там, целого ряда уважаемых американских инвесторов стал человеком, который, с одной стороны, понимает в нефтегазе, с другой стороны, понимает в инвестициях, с третьей стороны, имеет, ну вот в силу голосования по Крыму, такой, ну, не скажу неприкасаемый, да, то есть, но определенный уровень защиты в Украине, что очень важно в ситуации
ну,
вот этого всего
хаоса.
Я
не могу навести приклад вашего, можно сказать, друга Дениса Вороненкова щодо защиты.
Не, я имею в виду в данном случае не физический аспект, а аспект защиты от рейдерства, от перераспределения ресурсов. То есть все понимают, что со мной там никто из там, украинского олигархата, провластного или оппозиционного, да, то есть не будет в этой ситуации связываться. И они были в этом смысле абсолютно правы.
Но... Это не Сорос, перепрошу. Якщо говорити про український олігархат, то зараз закинуто оце кілька місяців. Соросята, я цитую, всюди будь-який опонент, вони зразу оце, цю конспірологічну версію, всюди Сорос стоїть. І вас, до речі, називають представником Сороса по газу в Україні. Як вам таке?
Ну, я би, може бути, хотів би таким бути, да? Це би збавило мене, мабуть, від великого кількості проблем. От, може бути, в тому числі і з дельфіном. Но, к сожалению, це не так. Ми з Джорджем хорошо знакомі, і, на самом деле, чистая правда, что первый раз, можно сказать, меня вот в Украину по бизнесу привез именно Джордж. Он меня попросил там помочь ему по реформе нафтогаза. Он помогал команде Коболева и сказал, чтобы мне...
Это вот несколько лет назад, так?
Да, это был 16-й год.
А еще до «Дельфина» не?
Нет, это было...
А кто, если не секрет, американские эти инвесторы? Можете назвать?
Ну, это публичная информация, это большое количество разнообразных хедж-фондов, то есть профессиональных инвесторов, профессиональных спекулянтов, там, если хотите, которые купили наши акции. Их очень много, то есть у меня там 400 акционеров в компании, и вот им в совокупности принадлежит около 85% нашей компании Trident.
Ну, ваша первая спроба, так бы мовити, стать украинским нафтовым магнатом, если угодно, газовым, была вдалой. Конкурс вы выиграли. виграв. До речі, одна з один з суперників компанія пов'язана з Ігорем Валерійовичем Коломойським, так?
Да. Ну там на самом деле они были не главными соперниками, но да, мы выиграли и у Коломойского, супер. И выиграли у еще.
Конкурс скасовано, як прокоментую? Ну, ви вже прокоментували зразу, тоді я трошки вас процитую. 15 вересня цього року у Фейсбук Іллі Пономарьов вважає, що нові молоді реформатори почали свою роботу з такої прискорбної ошибки. Емоціональних понять можна, спору скандалу там було. І мільярд доларів, 2000 робочих місць для української економіки, виходить, да, от запитання. Я сильно сумніваюся, що где-то скрита очередь інвесторів, готових предложити стране сопоставимые средства. Але ж буквально от одна зі свіжих новин. Голова Державної служби геології та надр Роман Опіма сказав, що буде новий конкурс. Да. Братимете участь у ньому?
Ну, мы не приняли решение относительно принять участие в этом конкурсе, во-первых, потому что мы не знаем его параметров. Во-вторых, у нас еще нет окончательного решения, может быть, нам нужно будет судиться.
Все-таки вы заключаете, вы подали до суда за первым тем конкурсом, который вы выиграли?
Мы пока не подали, у нас есть время до февраля принять такое решение. Я его не исключаю, потому что у меня есть просто обязанности перед акционерами. Мы потратили деньги, и, соответственно, если я соглашаюсь с тем, что то, что случилось правильно, то ну, как бы я должен тогда людям возмещать убытки самостоятельно, что, естественно, я сделать на данный момент не могу. И поэтому мы должны либо до чего-то с правительством договориться о каком-то компромиссном сценарии. Конечно, мы активно разговариваем, они хорошие ребята. И на самом деле я действительно их эмоционально понимаю, они просто не хотели ассоциироваться со всем тем, простите, говном, которое натворили их предшественники. Они решили этот...
Порошенко.
Да, они захотели этот Гордиев узел просто разрубить и сделать все заново. Но в данном случае, да, я считаю, что это ошибка, потому что, ну, они сами знают, что у нас честные деньги, они знают, что лучше предложение, чем мы сделали, они не получат. Вот. Но для них в данном случае форма оказалась более важной, чем содержание. Еще раз скажу, я понимаю эту мотивацию, но у меня тоже есть, соответственно, свои обязательства перед акционерами, поэтому надо, конечно, до какого-то компромисса договориться.
Если еще Дельфина, вы все-таки решите подавать позов, это где будет подача этого позова?
Ну, конечно, в Украине сначала. То есть, есть международный инвестиционный суд.
Не выключены варианты туда, если иноземцы с этим повязаны,
да,
инвесторы.
Конечно, есть международный, да, есть он называется инвестиционный арбитраж, который связан с защитой взаимных инвестиций американо-украинских, но там есть так называемый период тишины, там как раз туда можно подавать только через полгода после того, как случилось событие, то чтобы типа все успокоились. Поэтому в украинский суд надо подать до истечения полугода, а там как раз истечения полугода.
Не ухвалили для себя решение?
Нет, ну пока не. Мы обсудили это с нашими акционерами и вот приняли решение там сейчас довести до конца переговорный процесс с украинским правительством. Там есть вещь, которая вполне могла бы быть подобным компромиссом. Очень надеюсь, что удастся договориться.
Саме с Олексеем Гончаруком, премьером, зокрема, так?
Ну, есть профильный министр. Есть премьер-министр. То есть со всеми с ними мы общаемся. Еще раз скажу, я очень поддерживаю их в той политике, которую они проводят. Я считаю, что сейчас в Украине, наверное, лучшее правительство за все время существования независимой Украины. Я искренне желаю им успеха. Я это говорю не из коммерческих побуждений, а из того, что я действительно так думаю.
Пане Ілля, незважаючи на те, що Петро Порошенко вам знову ж таки буквально наприкінці своєї каденції президента надав українське громадянство, коли був другий тур президентських виборів, на яких зазнав нищівної поразки Петро Олексійович, ви були де, в якому штабі? Володимира Зеленського. Це всі бачили.
Да.
Був бейджик команда «З» у вас.
Була.
Ви спілкуєтеся з Володимиром Зеленським?
Ну, я не могу сказать, что я с ним постоянно общаюсь, но мы знакомы, конечно.
Из питания Дельфина тоже спілкуєтеся? Зараз?
Нет, сейчас никакого общения нет. Это вопрос Гончарука, а не президента. То есть президент в курсе того, что происходит, и руководители его администрации в курсе того, что он происходит, но они в экономические вопросы действительно вот так активно не вмешиваются.
Вы уже на один рік живете в Украине, уважно стежите за всем, что тут происходит, и при Порошенко, и зараз при Зеленському. Так, зараз більшість «Слуги народу». В чому ситуація схожа при всіх відмінностях? Україна не Росія, казав Леонід Данилович, але все-таки повноцінна більшість є «Слуги народу» про президентські сили Володимира Зеленського. Ви свого часу в Державній Думі, будучи депутатом, першим і єдиним, прямо з трибуни, те, що от це відомий цей мем. Угу. Партія жуліків і воров, правляча в Росії, єдина Росія. Чи пізно чи рано до «Слуги народу» це може бути віднесено, як ви вважаєте?
Ну, в общем, надіюсь, що ні. От, коли ви говорите, в чому різниця, на мой взгляд, різниця ровно в этом. Різниця в мотивації. Владимир Владимирович Путін прийшов на пост президента Росії для того, щоб зарабатывать самому, и для того, чтобы дать возможность заработать своим друзьям, которые его привели к власти. Ельцинская семья его выбирала как человека, который может гарантировать сохранение системы олигархического капитализма в России и возможность сохранить их капиталы и по возможности максимально легализовать их на Западе. Это была логика выбора господина Путина. То есть Путина выбрал не народ России, его выбрала тогдашняя правящая верхушка. И, соответственно, Путин воспроизводил именно подобную систему власти и подобную мотивацию среди всех, кого он выбирает. Более того, как человек, который много, естественно, занимался российской политикой, 10 лет был депутатом Государственной Думы, я смею утверждать, что в России на данный момент, если на тебя нету папки компромата, ты не можешь занять ни одну ответственную государственную
должность. А вы думаете, в Украине иначе?
Да.
Ну, принаймні, раньше было до Зеленского, хиба иначе?
Ну, я вот вижу, что, во-первых, в Украине даже при всех остальных президентах все равно коррупция была не способ управления, а все-таки песок в колесах. То есть коррумпированность Украины очень высока, но все-таки коррупция воспринималась всеми и всегда как порог, как...
Она, может, как у России масло,
в России это способ управления. Это основной приводной ремень. Это тот способ, с помощью которого Путин сохраняет власть, потому что это способ сохранения лояльности управленцев на всех уровнях. В этом принципиальная разница. Зеленский сейчас выстроил реально такую монополию на власть осознанно. Но при этом, во-первых, он, я в этом уверен, на 100% сам лично не коррумпирован и не дает никому под собой воровать. И если он что-то такое будет узнавать, он с этим будет беспощадно расправляться. Во-вторых, он про это говорит все время, и я уверен, что он так думает, что он пришел на один срок. У него нету задачи вот, выстроить систему манипуляций, которая бы обеспечит ему власть любым способом. И надо сказать, что одной из иллюстраций этого является то, что в России, например, формально в Государственной Думе 50% комитетов и в разных ответственных должностей, оно формально принадлежит оппозиционным партиям. Но только их выбирают туда единороссы. Единороссы так же, как и здесь, они примерно такой же процент имеют, как «Слуга народа», могли бы полностью все забрать себе, как это сделала «Слуга народа». Но они этого не делают для того, чтобы сохранять видимость плюрализма и распределять, соответственно, ответственность.
А в Украине?
А здесь «Слуга народа» осознанно берет всю ответственность на себя. Зеленский говорит, мы принципиально, мы не хотим играть ни в какие эти игры, потому что народ нам доверил, мы отвечаем, если мы не оправдаем этого доверия, тем хуже для нас, они нас выгонят на следующих выборах, и это будет честно.
Ну що ж, Ілля Пономарьов із студії Радіо Свобода. Дуже вам дякую за це інтерв'ю. Спасибо вам велике. Це було суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, яке для вас, друзі, провів ведучий Олександр Лащенко. Нехай вам щастить.